Неделя в истории. 17 мая в 2007 году. В Москве, в храме Христа Спасителя, прошла церемония подписания акта о каноническом общении между Московским Патриархатом и Русской Православной Церковью за рубежом. 18 мая отмечался Международный день музеев. Он празднуется во всем мире с 1977 года. И в этот день многие музеи приглашают посетить свои экспозиции бесплатно. В Екатеринбурге, к сожалению, большинство музеев такой возможности не имеет в силу недостаточного финансирования со стороны государства. В Екатеринбурге в этом году в ночь с 14 на 15 мая прошла уже 5-я Европейская ночь музеев. Прошла на 54 площадках. Свои выставки, акции, перформансы представили и самые известные городские музеи: Музей истории Екатеринбурга, Музей изобразительных искусств, Объединенный музей писателей Урала и музеи, в которые горожане заглядывают гораздо реже, например, Музей истории циркового искусства, Музей истории гимназии номер 9. В эту ночь посетителей ждал и городской зоопарк, и парк живых бабочек, и городской дом музыки. Словом, было на что посмотреть и в чем поучаствовать. А кто не успел в этом году, не забудьте про ночь музеев через год. А сегодня, 19 мая, день памяти геноцида малоазийских греков турками. Геноцид понтийских греков. Об этом я расскажу поподробнее. 24 февраля 1994 года единогласным решением греческий парламент постановил считать 19 мая днем памяти геноцида малоазийских греков турками. Геноцид 1916-1922 годов – самая трагическая страница истории понтийского народа. Понтийцам пришлось много вынести на протяжении 3000 своей истории. Но геноцид был страшнее всех ранее бывших несчастий, ведь он отнял у греков Черного моря не только родных и близких, но и родину. При этом очевидно, что память о геноциде необходима не только потомкам и родственникам погибших. Знать о таких страшных событиях в истории человечества нужно всем. Ведь забывая о боли другого, проходя равнодушно мимо, человек убивает в себе частицу своей человечности. А этого допускать нельзя, чтобы подобные трагедии в истории не повторялись. Немного о том, кто же такие понтийские греки. В IV веке до Рождества Христова на южном побережье Черного моря образовалось независимое понтийское царство, на трон которого в 301 году до Рождества Христова взошел царь Митридат I. С этого времени за территорией этого царства закрепилось наименование Понт, а весь регион в целом начал развиваться независимо от остальных греческих земель. Последним царем династии был Митридат VI Евпатор, правивший со 120 по 63 годы до нашей эры. Он дольше всех остальных греческих правителей сопротивлялся римской экспансии, но все же был побежден, и Понт потерял независимость, подчинившись Риму. В 35 году по Рождестве Христовом святой апостол Андрей проповедовал в Понте христианскую веру, и это стало началом новой христианской эпохи понтийской истории. Понт дал миру многих великих святых, таких как мученик Евгений Трапезунский, святитель Василий Великий, святой Филарет Милостивый. Здесь же, в 386 году, на горе Милас был основан один из первых христианских монастырей – обитель Богородицы Сумельской. В эпоху Средневековья Понт был частью империи ромеев, больше известной нам как Византия, хотя сами греки ромеи свое государство так никогда не называли. В конце XI века, когда почти вся византийская Малоазия была захвачена сельджуками, византийский военачальник святой Феодор Гаврас отстоял территорию Понта, положив таким образом начало процессу восстановления его самостоятельности. А когда в 1204 году Константинополь был захвачен крестоносцами, император Алексей Комнин основал на территории Понта новое государство, так называемую Трапезунскую империю. Эта империя продолжала существовать под властью династии Великих Комнинов и после освобождения Константинополя от крестоносцев, вплоть до 1461 года, когда она была окончательно завоевана турками-османами. В тяжелые годы османского ига понтийцы всеми силами старались сохранить свою веру, язык и культуру, несмотря на многочисленные и подчас очень жестокие попытки завоевателей исламизировать и отуречить коренное население. Правда, небольшая часть понтийцев, жителей области Офлу, все же была насильно исламизирована, но и среди этих людей большинство продолжало тайно отправлять христианские обряды, превратившись в так называемых криптохристиан. Сохранили офлиты и греческий язык и обычаи. И это неудивительно, ведь к началу XX века история понтийцев насчитывала уже почти 3000 лет непрерывного существования богатейшей политической и культурной традиции. В силу исторических обстоятельств, а также из-за удаленности Понта от материковой Греции, понтийцы уже с позднеантичных времен развивались практически независимо от остальных частей греческого этноса. В результате у понтийцев образовалась своя, достаточно своеобразная культура. Хотя и имеющая много черт с так называемой элладской культурой, то есть культурой, собственно, Греции, но во многом и отличающаяся от нее. Диалект греческого языка, на котором сегодня говорят понтийцы, тоже очень своеобразен, настолько, что некоторые лингвисты считают возможным называть его не диалектом, а отдельным понтийским языком. К началу XX века османское правительство всерьез опасалось выхода Понта из-под своей власти, как это уже произошло с Грецией, Сербией и Болгарией. К тому же среди понтийцев было немало высокообразованной интеллигенции и успешных предпринимателей, занимавших видное положение в обществе и оказывавших значительное влияние на османскую экономику. Поэтому решительные меры по искоренению греческого элемента готовились турецкими властями уже давно и воплотились в жизнь после 1908 года, когда к власти пришла партия младотурок, провозгласивших лозунг «Турция для турок». В сентябре 1911 года на младотурецкой конференции открыто обсуждался вопрос об уничтожении этнических, особенно христианских, меньшинств страны, к которым в первую очередь относились греки и армяне. Крестный путь понтийского народа начался в 1914 году, после вступления Османской империи в Первую мировую войну на стороне Германии. Под предлогом неблагонадежности множество мужчин-понтийцев под конвоем отправили в так называемые рабочие батальоны вглубь Малой Азии. На деле это были концентрационные лагеря, где людей заставляли трудиться в нечеловеческих условиях, практически без пищи, воды и медицинской помощи. Наказанием за малейшую провинность был немедленный расстрел. В концлагерях погибли тысячи понтийцев, а также представители других христианских народов. Но, вопреки ожиданиям младотурок, репрессии не сломили понтийцев. Напротив, они подтолкнули понтийских патриотов к решительным действиям. Многие мужчины Понта ушли в горы, где организовали партизанские отряды, а среди понтийской интеллигенции Кавказа, почти полностью принадлежавшего России, окончательно созрело решение о создании независимой понтийской республики. В 1916 году в Трапезунд вступили российские войска. За несколько дней до этого турецкий губернатор официально передал власть над городом владыки Хрисанфу со словами: «Когда-то мы взяли Трапезунд у греков, и теперь грекам его отдаем». Когда русские войска подошли к городу, их встретил сам владыка и жители города с цветами. Казалось, в эти дни суждено было сбыться вековой мечте понтийских греков о свободе. Но крайне тяжелая ситуация на австро-германском фронте мешала продвижению российской армии вглубь Малой Азии, а у понтийских партизан было недостаточно силы и оружия для самостоятельной борьбы. Поэтому после того, как Россия владела областью Трапезунда, правительство младотурок на остававшихся под его властью территориях начало жестокую расправу с понтийцами, теперь уже официально объявленными предателями и союзниками русских. Все остававшееся в живых мужское население Понта предполагалось физически уничтожить, а остальных депортировать вглубь страны. Этот план не замедлили притворить в жизнь. Понтийцев, женщин, детей, стариков выселяли из дома в 24 часа, не разрешая брать с собой практически ничего из имущества. Выстраивали в колонны и пешком под конвоем солдат гнали вглубь страны. Оставленные деревни разграбляли и сжигали. В пути с депортируемыми обращались очень жестоко. Им не давали практически никакой пищи, гнали вперед без отдыха по бездорожью, под дождем и снегом, так что многие не выдерживали и умирали прямо на ходу от истощения и болезней. Расстреливали людей за малейшую провинность, а иногда и без всякого повода. Большинство депортируемых погибло в пути. Но и те, кто перенес путь, оказались в ничуть не лучшем положении. Они попали в настоящие лагеря смерти. Так, в одном из таких мест назначения, местечке Пирк, содержались депортированные жители города Триполи. По свидетельствам выживших, из 13 тысяч понтийцев, отправленных в Пирк, остались в живых только 800 человек. В 1917 году в России произошел переворот, власть перешла в руки большевиков. Сразу же после заключения Брест-Литовского мира в 1918 году российские войска покинули Трапезунд, оставив его жителей на произвол судьбы. Турецкая армия и так называемые четы, бандитские шайки, неофициально поощряемые турецким правительством, хлынули в город и окрестные деревни, грабя и убивая. Спасаясь от смерти, множество жителей Восточного Понта бежали на Кавказ. В это время в Понтийских горах набирало силу партизанское сопротивление. Понтийские партизаны сражались отчаянно, об их подвигах до сих пор ходят легенды. В 1919 году, всего через год после окончания Первой мировой войны, началась греко-турецкая война 1919-1922 годов. Греческое наступление в Малой Азии стало сигналом новому этапу истребления понтийцев. Фактически все они были объявлены вне закона. Вся ярость турок обрушилась на тех, кто не мог сопротивляться, на мирное население понтийских городов и деревень. По всему Понту начались неслыханные зверства, грабежи, убийства, изнасилования. Целыми семьями понтийцев запирали в церквях и школах и сжигали живьем. Например, в городе Пафра подобным образом были сожжены около 6 тысяч человек, в основном женщин и детей. Из тех жителей Пафры, кто избежал смерти в огне, примерно 90% были расстреляны или зарезаны. Во многих городах были уничтожены практически все жители мужского пола. Продолжались и массовые депортации, принявшие теперь еще больший размах и проводившиеся с еще большей жестокостью. Понтийцы Кавказа, имевшие доступ к средствам сообщения, взывали к главам европейских государств о помощи жителям Понта. Но Греция была поглощена политическими дрязгами, а также неудачами на Анатолийском фронте. Англия занимала нейтральную, а по сути антигреческую позицию, а другие великие державы, по сути, открыто выступали против интересов понтийского народа. Единственной надеждой мирного населения Понта стали в этих условиях партизаны. Они по-прежнему героически сражались, но оставшись без всякой поддержки и практически не имея возможности пополнять запасы оружия, не могли изменить ход войны. Отстаивать независимость Понта, в то время как его мирным жителям грозило поголовное уничтожение, становилось практически невозможно. И тогда главной целью партизан стало спасение своего народа от полного уничтожения. Они сражались с турецкой армией за жизнь понтийских христиан и переправляли беженцев за пределы Понта. Именно героическому сопротивлению партизан обязаны жизнью 135 тысяч жителей Понта, спасшихся на Кавказе, и около 400 тысяч эвакуированных в Грецию. В июле 23 года, через год после поражения Греции в войне, между Турцией и Грецией был заключен мирный договор, в который входило соглашение об обмене населением. В соответствии с этим соглашением в Грецию было переправлено в том числе и все оставшееся в живых греческое население Понта. По оценкам официальных источников того времени и оценкам современных историков, в результате геноцида было физически уничтожено около 353 тысяч понтийцев. Оставшиеся в живых лишились родины и вынуждены были уйти в изгнание. В настоящее время понтийцы проживают компактными группами на Кавказе и в Северной Греции. Значительная по численности понтийская диаспора существует в Казахстане, Узбекистане, Германии, Австралии, Канаде и США. Существуют понтийские общины во многих других странах мира. Общее число понтийцев, имеющих возможность проявлять свою этническую принадлежность, составляет на сегодняшний день более 2 миллионов человек. Кроме того, в самом Понте, согласно турецким источникам, сегодня проживает около 300 тысяч исламизированных греков. Из них примерно 75 тысяч сохраняют понтийский язык и обычаи. Можно с уверенностью утверждать и о сохранении присутствия в Турции весьма значительного количества так называемых «тайных греков», в том числе понтийцев, хотя по понятным причинам их точную численность установить невозможно. Таким образом, общее количество представителей коренного населения Понта на территории Турции приближается к нескольким сотням тысяч человек. Понтийский геноцид на сегодняшний день официально признан только Грецией, Кипром, Арменией, Швецией и американским штатом Нью-Йорк. Причина этого, несомнение, в историческом факте уничтожения понтийского народа. Официальные документы тех лет и свидетельства очевидцев различных национальностей убедительно доказывают реальность геноцида, а недостаточная информированность и недостаточная заинтересованность международного сообщества. Вопрос о международном признании понтийского геноцида был впервые поднят 27 сентября 2006 года на заседании парламента Европейского Союза. Днем памяти понтийского геноцида объявлено 19 мая. Понтийцы во всем мире не теряют надежды на восстановление исторической и человеческой справедливости, а значит, не слабеет и их упование на то, что понтийский народ сможет вернуться на землю своих предков. Вы слушали передачу «Неделя в истории», которая выходит в эфир в четверг в 10:10 утра, повтор в 18:10. Напомню, что вчера, 18 мая, отмечался Международный день музеев. В Екатеринбурге Ночь музеев прошла с 14 на 15 мая. И более подробно мы говорили сегодня о дне памяти геноцида понтийских греков, который приходится на сегодня, 19 мая. Thank you.